Дорогая Церковь, братья и сестры, мы откроем вместе с вами Евангелие от Марка и прочитаем из 15 главы несколько стихов, начиная с 15 стиха. «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетший терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланяясь ему, когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распить его. И заставили проходящего некого киринянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его, и привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распили его. Аминь. Мы сегодня снова собрались на это особое богослужение, когда собираемся вокруг стола, как мы говорим, Господня, исполняя ту заповедь, которую Иисус Христос оставил последователям, прежде всего своим ученикам, которые передали ее и из поколения в поколение. Сегодня это дошло до нас. И мы, являясь христианами, 21-го столетия отмечаем этот день особо. Это богослужение для нас имеет большой смысл. Сегодня, когда собрались мы, чтобы вспоминать страдания и смерть, и, конечно, светлое воскресение Иисуса Христа, мы читаем снова эту историю, такую близкую, такую знакомую для нас, с каждой подробностью того, что происходило тогда. Перед нашим взором, духовным, конечно, взором, встают эти образы, и прежде всего встает Иисус Христос. Наш текст начинается сегодня с того, что Пилат принимает решение, которое угодно народу. Это так обыденно. Сегодня правители стран принимают решение, которое угодно народу. И мы понимаем, почему. Потому что народ жаждет этого, он требует это. Неважно происхождение этой идеи, этой мысли, этого желания. Главное, что правитель, которого мы одобряем, которого мы избираем, он исполняет нашу волю. Так было тогда, так есть и сегодня. И мы прочитали с вами, что он отпускает Вараву, а Иисуса предает на распятие. Хотя он абсолютно понимал, что происходило, этот правитель Пилат, что из зависти предали его иудейские руководители, лидеры, священнослужители того времени на эту казнь. От двора Ирода до Голгофы было несколько шагов, но римляне демонстрируют власть. Это было в их порядках, это было так заведено у них, и мы читаем с вами, что когда они ввели его во внутреннюю часть двора, в приторию, они собрали весь полк. И встает вопрос, неужели необходимо было такое количество военнослужащих, воинов в то время? Конечно, нет. Они могли бы его спокойно отвезти небольшой охраной туда, на Голгофу, и привести туда же двух разбойников, которые были распяты там по левую и по правую сторону. Но римляне демонстрируют власть. Они собирают этот полк и ведут Христа через оживленные улочки Иерусалима. Пройдя порядочный путь от ворот города, они встречают, мы прочитали с вами, некоего Симона Киринянина. Ему дается характеристика, кто он, чьим он сыном являлся и кто он был. Он не имел отношения к тому, что происходило в тот момент на улицах Иерусалима, на этой улице, которую сегодня именуют этим названием, таким интересно созвучным, Виа Долороса. Это улица, по которой провели Иисуса Христа. И если сегодня случается кому-то из нас быть там, в Иерусалиме, в этом великом святом городе, там есть таблички всех тех остановок, где останавливался Иисус Христос, где процессия останавливалась. И вот теперь, когда эта процессия снова остановилась, на первый взгляд чужой человек, посторонний человек, но это был особый символ, что чужие, удаленные будут следовать за распятым. И когда мы вглядываемся в изможденный лик Иисуса Христа, который только что пережил то, что его били, на него плевали, били по голове, били тростью, становились и издевались на колени, и издевались, называя его царем иудейским. Когда мы вглядываемся в это изможденное лицо, нам так и хочется задать вопрос: Господи, что происходит? Что с тобой? Почему это допущено? Ответ прост. Он на страницах Священного Писания. Когда мы читаем с вами и снова-снова вчитываемся в эти слова, давайте еще раз взглянем на то, что однажды Иисус Христос сказал своим ученикам. Он говорит им: «Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Господи, кто-то задает вопрос: куда ты идешь? Иду на Голгофу, чтобы потом прийти к Отцу. Цель ясна. Тогда, когда Он говорил эти слова своим ученикам, они сказали Ему удивительные слова: вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь мы видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога. На это они услышали встречный вопрос Иисуса Христа. «Теперь веруете?» – задает им вопрос Иисус Христос и дальше открывает весь план спасения до конца. Что Он им тогда сказал? Он сказал им, что пришло время. Оно исполнилось, наполнилось полнотою этот период времени. И Он говорит: «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и Меня оставите одного, но Я не один, потому что Отец со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, говорит Иисус Христос, но мужайтесь, Я победил мир». Это прекрасные слова. И теперь, когда Он находится на этих оживленных улочках Иерусалима, Он, конечно, помнит то, что говорил Своим ученикам. И, оглядываясь назад, Он практически не видит ни одного из тех последователей. И исполняются эти Его слова. В такой короткой временной перспективе Он говорит им, что наступает час, вы рассеетесь, каждый в свою сторону. Интересно узнать или хотя бы догадаться, о чем думал каждый из Его последователей, о чем думал в тот момент каждый из Его учеников, который провел в этой чудесной незримой школе, которая перемещалась. Эта уникальная школа была Иисуса Христа 3,5 года, где Он учил Своих учеников, где Он учил народ, где Он давал эксклюзивные занятия только 12 последователям Своим, и большие, как мы сегодня говорим, проводил конференции, семинары, когда Его слушал до 5000 человек, и Он это подкреплял, свое учение, еще чудесами. Теперь эти слова исполняются. «Каждый рассеется в свою сторону, и Меня оставите одного». Как это печально, как это больно. Именно после тех слов, когда Иисус Христос открыл план спасения Своим ученикам и сказал, что это время пришло, а это совершенно недавно было, отсчитывая от того времени, где Он находится, под тяжестью креста, идя по этим улочкам Иерусалима. Именно тогда Иисус Христос произнес эту первосвященническую молитву. И она уникальна, она удивительна. Я думаю, что об этой молитве нам снова и снова нужно вспоминать. Нам нужно ее перечитывать, вчитываться и ценить то, что произнес Иисус Христос в ней. Он возвел свои очи на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». И вот здесь мы останавливаемся и говорим, ну в чем это прославление? Теперь, когда изможденный, единородный Сын Божий идет по этим улицам, несет этот крест, идет на Голгофу, там, где Он через считанные часы будет распят. «Прославь Меня, Сына Твоего, ибо Сын Твой прославит Тебя». И дальше Он говорит о власти в этой молитве, которую Ему дает единородный Отец Его Небесный. Но самое удивительное, что в этой молитве звучат слова Иисуса Христа о единении, о единстве. Мы много об этом говорим, еще больше, может быть, думаем об этом. Но, может быть, мы не всегда приходим к тому выводу, что это было желание самого Бога. Оно не только было в истории, оно остается и сегодня. Иисус Христос говорит, «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои». Братья и сестры, сегодня, когда мы собрались вокруг этого стола, сегодня, когда мы будем протягивать свои руки к хлебу, к чаше, помоги нам, Господь, чтобы мы помнили, что мы Его, о нас молился Иисус Христос тогда. И Он в Своей молитве выражал пожелание: «Да будут все едино, как Ты во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Это удивительное состояние единства. Это треугольник. «Я в Тебе, Ты во Мне, а они в нас», говорит Иисус Христос. Братья и сестры, это удивительное состояние. Нам так часто не достает его. Мы так часто жаждем пережить это состояние единства. Да, мы говорим, мы едины с Иисусом Христом, но нам почему-то не хватает третьей составляющей – единства друг с другом. В чем проблема, знаем мы, знает Господь. Его молитва прозвучала тогда не напрасно. Это первосвященническая молитва о единстве. «О верующих в Меня молю», – говорит Он в этой молитве, – «да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Сегодня христианские служители и все верующие люди, именующие себя христианами, удивляются. В чем проблема, почему мир не хочет принять Иисуса Христа своим личным спасителем? Почему мир не хочет понять, что Он пришел в этот мир, чтобы спасти погибающие души? Вероятно, часть ответа заключается в этих словах. «Мир уверует, что Ты послал Меня». Кто послал нас? Кто послал нас в этот мир нести благую весть? Братья и сестры, мы знаем, Иисус Христос. Его повеление ученикам равнозначно прозвучало и к нам. «Идите, научите, проповедуйте, расскажите о всем, что вы видели и что Я сделал». И мы идем. И у нас не получается. Мы говорим, может быть, мы мало образованы, или у нас мало энергии, у нас мало ресурсов. Сегодня говорят, если бы больше финансов, мы бы охватили больше поля деятельности, благовестия. Так ли это? Может быть, нам не хватает той составляющей единства. Мы едины лично с Господом. Насколько мы едины друг с другом и едины в Троице, в Отце, в Сыне и в Духе Святом. Иисус Христос, находясь там, на улочках Иерусалима, переживал тяжелое время. Это было трудное время, но то, что происходило с Ним, Он понимал. Он исполнял волю Своего Отца Небесного. Ему было так тяжело. И как раз говорит Священное Писание, наш текст, что Его привели. Трудно сказать, что Он шел сам. Его поддерживали, подталкивали, Его вели. На Нем лежали грехи наши и немощи. Что происходит на Голгофе, мы прочитали с вами. Ему давали пить вино со смирную, но он не принял. Так было принято. «Дайте секеру погибающему», в притчах пишет Соломон. Страдающему, погибающему давали этот одурманивающий напиток, и Иисус Христос отказался принимать его. Римляне придерживались такого порядка, чтобы облегчить участь страдающего, того, над кем издевались, того, кого распинали, того, кого казнили, они давали этот напиток. Христа пригвождают ко кресту, его поднимают на этот крест, оно провисает под тяжестью тела на гвоздях. И эти боли, сколько бы мы ни говорили, мы не сможем описать, насколько они тяжелы. Высокий был или низкий крест, насколько это важно, не знаю. Но самое печальное или один из моментов, который может печалить нас, и, конечно, он удручал Иисуса Христа, что одежды его делили. У него забрали все. Рядом с ним не было его учеников, и только мать с теми же женами, которые женщины следовали за ним, были рядом. Один-единственный ученик, Иоанн, стоял здесь. И теперь еще одежды его делили. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий», пишет в своем псалме псалмопевец. Что происходит, Господи? Тебе и так тяжело. Так тяжко он страдал. Он знал, что Бог ждал от него этой жертвы. Отец Небесный так постановил, и это должно было исполниться. Об этом он говорил своим ученикам, и говорил, что теперь наступает время. И вот теперь оно совершилось. Это время пришло. И мы, читая этот текст, в этой 15 главе находим свидетельство тех людей, которые там находились на Голгофе и являлись живыми свидетелями того, что происходило. И их возгласы, их восклицания, их высказывания действительно подтверждали его божественное происхождение, его божественную сущность в первую очередь. Да, по Писанию мы читаем, он был сын Давидов, но он был сын Божий, говорится в другом месте Священного Писания, там, где родословное записано. Он тяжко страдал. Иисус Христос там, на Голгофе. И всегда мы задаем вопрос, действительно ли это нужно было. После того, когда он был обречен властью, мы с вами только что говорили об этом и читаем, что Иисус Христос говорит в первосвященнической молитве, «Так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Ты дал Ему власть над всякую плотью, Господи, вися на Голгофе. Ты имел власть над каждым, кто стоял у креста, кто издевался над тобой, кто сочувствовал, кто сопереживал, кто надсмехался, кто надругался над тобой и кто принял это решение. Ты имел эту власть, но ею он не воспользовался, так как это сделать могли бы мы с вами. Почему это так происходило? Исаия говорит, уже цитировал брат Владимир Борисович эти слова, он был истязуем, он страдал, и мы думали, что он страдал законно, заслуженно, но это не так. Там записаны слова, он делал это добровольно. Иисус Христос страдал добровольно. Я не думаю, что сегодня очень много можно найти добровольцев или волонтеров, как говорят сегодня, называют их людей, которые бы сказали, я готов страдать. Я готов страдать за идею, я готов страдать за кого-то. За своих близких, за родных, за детей, да. Но за того, за кого ты не знаешь, готов ли ты страдать, мы скажем, нет, сначала надо разобраться, зачем это и нужно ли это, кому нужна такая жертва. Вероятно, и тогда были люди, находящиеся там, в городе Иерусалиме, стоящие там, на Голгофе, которые думали, нужна ли эта жертва. Да, он был неплохим, хорошим, добрым. Да, он был один из раввинов. Да, мы понимаем, из-за зависти, конечно, он мешался всем. Но зачем такая жертва? И сегодня, вздыхая, мы иногда говорим, нужна ли такая жертва, которую приносят люди ради какой-то идеи. Иисус Христос страдал добровольно. И сегодня мы вспоминаем нашего Господа Иисуса Христа в особом состоянии, когда мы собираемся вокруг стола, когда мы исполняем заповедь хлебопреломления. Иисус Христос оставил это нам как заповедь. И Он сказал, заповедь даю новую вам. Это новая заповедь. И каждый месяц, когда мы приходим к столу Господню, она должна светиться для нас по-новому. Сегодня Господь напоминает нам о том единстве, в котором Он находился со Своим Небесным Отцом и потому исполнил это спасение. Он принес его. Этот дар, который Он даровал нам незаслуженно, Он сделал, потому что был в единстве с Отцом Небесным. И это заставляет нас размышлять над тем, каково наше единство с Ним, друг с другом, с теми, кто исповедует Иисуса Христа личным Спасителем. Благослови нас, Господь, чтобы сегодня, когда мы будем протягивать наши руки к хлебу, к чаше, чтобы мы делали это сознательно, проверяя состояние наших сердец, чтобы мы действительно могли воскликнуть, Господи, хочу быть единым с Тобой и с братьями и сестрами. Благослови нас в этом, Господь. Аминь.